Добрый вечер. Сегодня в Сочи прошла встреча президента Путина с учащимися общеобразовательного центра для одаренных детей «Сириус». Путин и дети, так несколько иронично, назвали сегодняшнюю встречу с нашими гостями, журналистом Саидом Бицоевым. Здравствуйте, Саид.
Добрый вечер.
И активистом партии «Яблоко» Максимом Кругловым.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Саид, как вам показалось, насколько искренен был интерес вот этой аудитории Владимира Путина, юношеской, к большой политике?
Я думаю, что со стороны организаторов, наверное, было больше политики, может быть, немножко пропаганды, идеологии. А дети были вполне искренние. Они всегда отличаются тем, что бывают открыты в своих вопросах, в своих оценках. И поэтому они мне как раз-то показались искренними. И хочется надеяться, что и наш президент был искренен в подготовке этой передачи и в общении с детьми. И это же не первая встреча с детьми, которая проводится президентом страны. Но если позволите, я хотел бы немножко добавить.
Конечно.
Не с точки зрения оценки, а как предложение. А наша страна все-таки и наши дети – это не столько «Сириус», поскольку «Сириус» – это все-таки это немножко дети более-менее успешные, более-менее…
Это элита такая.
Да, вот элита, да, да. Состоявшая. Это, как можно сказать, спортивный «Артек». А вот а дети России – это наши детские дома, это наши перинатальные центры, это наши бэби-боксы, это все ужасы, которые с нашими детьми происходят. И в этом плане, конечно, хотелось бы, чтобы власть обращала внимание и на эту сторону, потому что не только с точки зрения гуманистической, хотя это важнее всего, а в том числе и для того, чтобы и именно эти дети дают нам надежду на будущее. Потому что главный ресурс любой страны – это не полезное ископаемое, а народ, который живет в этой стране. Как мы знаем, и Кулибины, и Ломоносовы, и Гагарины из глубин народа возникали, и они продвигали нашу страну и прогресс вперед. Поэтому мне хотелось бы, чтобы больше внимания власть обращала бы на обычных детей, а не только на элитных.
Максим, я знаю, что вам показалось чуть пародийным на вот большую линию со страной, это встреча с детьми, вам слово.
Да, пародийный в том смысле, что Владимир Путин старается выбирать для себя все более максимальные и комфортные условия общения с общественностью. Да? То есть, если прямая линия была для него достаточно таким безобидным и беззубым мероприятием, не считая всяких конкретных социальных вопросов, где он мог сказать, что «Ой, я этого не знал, но, конечно, мы разберемся». Или «Да, я приеду, там, закрою свалку, да, мы наладим вам зарплату на вашем заводе». А вот этот формат с детьми, он еще более комфортный для него, потому что дети задают такие вопросы: «А как вы отдыхаете? А, значит, как вы относитесь там, к псевдонимам? Есть ли у вас свободное время?» Ну, это такой формат, где можно просто расслабиться и, значит, хорошо провести время. Я, в принципе, не против этого. И действительно, это одаренные дети, им было интересно пообщаться с президентом, интересно что-то узнать. Если бы были и другие форматы общения президента, да, там дебаты, какие-то острые интервью с неудобными вопросами, но вот в условиях, когда подобные форматы абсолютно выхолощены, вот эти вот его комфортные такие беседы, они смотрятся достаточно пародийно.
Смотрите, как вам кажется, может, Кремль хочет создать какую-то альтернативу той вот аудитории юношеской, которая выходит на антикоррупционные митинги?
Ну, попыток создания именно такого класса молодежи, которая была бы немножко провластной, которая была бы более лояльной, да, власти, они были не раз. Это мы помним о движении «Наши», мы их «нашисты» называли многие. Их митинги, они, честно говоря, были очень неубедительны. Они не были...
Дальше было «Идущие вместе», как это.
Да, «Идущие вместе»,
молодая.
«Идущие порознь», «Молодые», «Подростковые», всякие разные движения. Но, к сожалению, не могу сказать, что они действительно превратились в такое массовое движение, которое бы в том числе помогало бы развитию вперед нашего общества, или бы они отражали бы какие-то болячки общества, которых, к сожалению, огромное количество. Поэтому и нынешние действия, в принципе, они еще недалеко ушли от этого. Как я еще чуть раньше сказал, желательно, чтобы мы показывали ту Россию, которую мы сегодня имеем, мы ее наблюдаем, огромные проблемы, огромные болячки, которые есть в нашем обществе. Желательно было бы, конечно, заниматься над тем, чтобы ликвидировать эти наши болячки. Профильные министерства, в данном случае, это, не знаю, какое министерство занимается, скажем, здравоохранение или образование, заниматься не только распределением бюджетов, как обычно у нас принято. Об этом говорил Руслан Иванович Хасбулатов, что ни один министр не занимается, не несет ответственность за свою отрасль. Скажем, министр здравоохранения, чтобы он занимался тем, чтобы этих детей лечил. Если в каком-то регионе есть проблемы с лечением детей, если там есть смертность высокая, то спрашивать со своих подчиненных, заниматься, выезжать на места, денно и ночно руководить этой отраслью, чтобы ее вытащить. А то получается не только в регионах, но и в том числе в центре, у нас в столице, медицина очень сильно страдает. Это я знаю по конкретным случаям, о которых сам писал в газете «Московский комсомолец», в газете «Новое известие». Я об этом пишу, о том, что больные не имеют возможности, в том числе дети, лечиться, как это происходит в других странах. Мы, к сожалению, в этом вопросе немножко двинулись назад. Поэтому вопрос гораздо сложнее, чем создание какой-то альтернативной молодежной организации, которая даст немножко какие-то очки политически руководителю или там еще какому-то региону или какому-то губернатору. Вопрос шире надо ставить. Заботиться полностью о всей молодежи. Начать, наконец, заняться молодыми школьниками, детсадом, интернатом, детскими домами и всем остальным, чтобы у нас меньше было брошенных детей, чтобы меньше было несчастных детей, чтобы меньше было изнасилованных детей, извините меня за прямоту, чтобы меньше было детей, которые попадают под машины. Вот это проблема. Вот этим, я думаю, что было бы уместно и было бы перед Всевышним и перед людьми гораздо полезнее заниматься.
Да, с нами на прямой связи вышел Борис Альчулев, правозащитник, глава фонда «Право ребенка». Добрый вечер, Борис Львович.
Здравствуйте.
Насколько типична была вообще та молодежная аудитория, довольно благополучная, которая сегодня встречалась с президентом? Вам слово.
Честно говоря, я это не отследил и не очень этим интересуюсь, потому что ясно, что эти встречи, это имеет больше политический характер. А вот когда я говорил перед этим о реальных проблемах, я должен сказать, что в течение 17 лет мы в некотором смысле взаимодействуем с Владимиром Путиным на эту тему и, в общем, получали поддержку. И некоторые вещи даже делались очень серьезные. Могу их напомнить, если хотите. Но вот начиная с 9 января 2013 года происходят какие-то странные вещи. Я вам скажу, почему эта дата так и замечательна в негативном смысле. В каком-то смысле не то, что не занимается, а вот как-то Владимир Владимирович отключился. Вот отключился от этого вопроса. И, ну, как от многих других вещей отключился. Впечатление такое, что вот как-то какие-то дела страшные даже происходят, а он не подключается. И раньше подключался, и в том числе в детской теме. Но все-таки я хочу сказать хорошее. Конец декабря 2000 года. Путин год как президент, его президент, потом президент. Москва в течение всего года и уже полтора года наполнены другие города безнадзорными детьми. Милиция проходит мимо, отворачивает морду. И они не забирают. Забирают только тех, кто стекло разбил. Мы это знаем из первых рук. Мы пишем письмо на имя Путина об этом всем ужасе. Через месяц нас с коллегой «Право ребенка» приглашают в администрацию президента, показывают, причем письмо отправлено с проспекта Калинина по почте. Просто. Москва, Кремль, Путину, президенту. Его распоряжение контрольно-ревизионному управлению разобраться. На нашем письме написано его рукой. Получено было. Год контрольно-ревизионное управление разбиралось. Ничего не удавалось сделать с МВД. Рушайло стоял, помните, был такой министр МВД? Да. Не к ночи будет помянут. Нет, мы, милиция, не будем заниматься, если нет правонарушений. Дети на улице, ночью, маленькие. Не будем все, никто не занимался. И, наконец, наступает 18 января 2002 года. Путин стукнул кулаком, потребовал проблему решить и создать штаб. И действительно проблему решили. Тогда уже Лужков зашевелился. До этого все это игнорировал. И проблему решили. Детей стала милиция собирать, отправлять в больницы, лучше, хуже. Но и этого ужаса не было. Потом наступает позже, 10 мая 2006 года. Совершенно знаковые. Когда Элла Александровна Памфилова, тогда была, она возглавляла не совет, а комиссию по правам человека, и она попросила нашу небольшую группу детских правозащитников подготовить доклад для Путина о проблемах. И мы подготовили, она ему передала в апреле. И в своей речи, на послании Федеральному собранию 2006 года, он из часовой речи 20 минут, как сказал, о любви женщинах о детях. И дал важнейшие поручения в том, что подготовить, разработать механизмы, которые позволят уменьшить число людей, детей, находящихся в интернатных учреждениях. И такие механизмы действительно разрабатывались. Это был уже опыт блестящий российский. К 2008 по патронатному воспитанию и прочее пустили детские дома. И раз возникает Екатерина Лахова, которая это убивает законом об опеке, потому что им нужно, чтобы дети были в интернатах. Дальше, продолжу дальше. Закон об общественном контроле детских интернатов. Вот коллега сейчас говорил, страшные там дела делаются и все. Какой-то прогресс есть, но все равно закрытость остается. Мы, опять же, в том числе, кстати, с Левой Пономаревым, Сергеем Холодковым, Алексеем Голованем и все с рядом друзей, мы подготовили проект закона, который президент Медведев внес в 2011 году, в декабре, очень хороший, общественная палата, Астахов, все одобрили, внес в Госдуму, и 16 марта 2012 года оно было принято единогласно. Этот закон Госдумы единогласно был принят в первом чтении. И вдруг возникает, как черт, как в табакерке, извините, Кургинян, который собирает 85 тысяч, потом 140 тысяч подписей против этого закона об общественном контроле детских интернатов. Путин, о Путине говорит, 28 декабря 2012 года подписывает указ, в котором черным по белому написано: Государственной Думе рекомендуется принять этот закон в приоритетном порядке. Однако наступает через 4 недели, 5 недель, простите, 6 недель, 9 февраля 2013 года, в колонном зале Дома Союзов Кургинян собирает свое родительское собрание, на которое вдруг, против этого указа президента, на которое вдруг является Владимир Владимирович Путин, произносит 15-минутную речь, в том числе говорит, цитирую, по поводу своего указа: да, этот закон несовершенен, его надо дорабатывать, а может быть, его вообще не надо принимать. И все. И нет закона об общественном контроле детских интернатов. А Следственный комитет России в ежегодных докладах постоянно, мы с ним сотрудничаем, очень, кстати, помогает нам. По детской теме очень большая благодарность. Все время говорит: самое страшное насилие в детских интернатах. Совет по правам человека при президенте говорит: срочно надо закон реанимировать. Все молчат. Кургинян сказал Путину нет, и Путин... И вот что происходит с Владимиром Владимировичем, я не знаю. И таких вещей тоже есть много. По лекарствам, по всему, по жилью. Но такие чудовищные вещи вообще все время пишем. И вроде бы он поддерживает на словах. Кстати, он сделал потрясающий указ номер 600 7 мая 2012 года, ну, в день инаугурации, где просто расписано, как решить жилищные проблемы вообще, ну, в том числе с семьей, с детьми. Этот указ 5 лет уже в наглую саботируется Шуваловым, ну, и в регионах тоже, Собяниным и всем. Просто саботаж настоящий, за который гнать надо как минимум с поста. А детям нигде. А вышвыривают на улице бездомные многодетные семьи с детьми. И Путин опять молчит. Я не знаю, вот что-то происходит такое вот с президентом, что он какие-то, от каких-то вещей отключился. А встречаться с детишками – это пиар.
Спасибо, Борис Львович. Максим, как вы считаете, действительно ли была специально отобрана эта аудитория, так в кавычках, одаренных детей, то есть наиболее благополучных, у которых все в жизни нормально?
Думаю, конечно, да, потому что одна из задач сегодняшнего мероприятия была продемонстрировать, что да, вот молодежь, в том числе школьники, стали выходить на протестные акции, стали там вот, значит, выражать свое мнение, говорить, что они недовольны коррупцией, несменяемостью власти и так далее, и так далее. Надо показать стране, что есть вот там другие дети, которые этим не интересуются, а интересуются там, значит, с одной стороны наукой, с другой стороны образованием, а с третьей стороны там Путиным как человеком, его досугом и так далее, которые вот как бы не думают ни о коррупции, ни о сменяемости власти. И в этом смысле, ну, была такая достаточно яркая картинка по телевидению, и президент провел комфортный вечер в условиях таких удобных для себя вопросов. Ну, почему нет? Вот в дебатах бы ему поучаствовать, да, во время, например, своей президентской кампании, например, в дебатах с Явлинским, вот это было бы, да, интересно, остро. И там нельзя было бы о досуге поговорить, там пришлось бы говорить там о дефиците бюджета, о тратах на войну, о военных авантюрах и так далее, и так далее. Но это менее комфортно и более политически опасно.
Саид, как вы считаете, вот когда говорили об интернете, то старались как-то поменьше политизировать эту тему, что интернет – это одно из новых нарождающихся средств массовой информации и площадка для свободы слова?
Я думаю, что здесь, во-первых, и эта цель была, но в том числе и была попытка показать, что глава государства, он в курсе, в том числе и всех молодежных увлечений, их каких-то пристрастий, и что он на одной волне с ними разговаривает, и он очень хорошо понимает интернет и какие-то перспективные программы, которые есть в интернете. Там были ключевые слова, типа биткоина, там еще прочее. И надо было показать, что глава государства, в принципе, знает все эти темы. Это не ретроград, не отсталый человек в социальных сетях. И таким образом получается, что это свой в доску президент, который понимает в том числе то, что происходит в молодежной среде и в виртуальном мире российской молодежи. Так я думаю.
Борис Львович Альчулер, вопрос. Как по вашему, удалось ли президенту создать образ такого, что ли, молодежного кумира, человека, который на одном языке говорит с молодежной аудиторией? Вам слово.
Да нет, я не знаю. Дело в том, что Путин действительно, это факт, обладает неким даром изначально разговаривать с любой аудиторией и действительно угадывать психологию. Это очень мало у кого есть. Для политика это просто необходимо, но у нас в стране и политиков-то нету практически, хотя называют себя многие. Все бу-бу-бу. Непонятно никому. Поэтому я не знаю, что означает эта встреча. Многое чего, что происходит сейчас, в том числе, что делает президент, по сути, ничего не означает. Иногда это может быть даже лучше, потому что хуже, когда какие-нибудь очень плохие вещи продвигаются активно. Я не знаю, вот эта встреча, что она вообще означает. То, что я вам могу еще один пример привести. Вот о детях-инвалидах зашла речь. Вот опять, по поручению Путина в 2001 году генеральный прокурор, тогда это был Устинов, генеральная прокуратура провела тотальную проверку по стране соблюдения прав детей-инвалидов. И в 2002 году был представлен в январе доклад, на котором Валентина Ивановна Матвиенко, тогда вице-премьер по социальному, написала: «Информация леденящая». У меня где-то копия даже, это рукописная, это ксерокс ее слов. И разослала во все ведомства. Вот. Ну, ничего не изменилось. Вот сейчас стало как-то меняться лучше последние несколько лет благодаря Ольге Голодец, которая очень просто настолько активно сотрудничает с нами, общественниками, и действительно реальные реформы начали несколько продвигаться. К сожалению, очень медленно и не во всем. Но, повторяю опять, общественного контроля, столь необходимого, нету детских интернатов. Это спасибо в кавычках Кургиняну, который, как говорят, подмяло Медведева и Путина, и всех. Но это уже я возвращаюсь, сказал уже об этом.
Да. Это не лишнее напомнить. Спасибо, Борис Иванович. Саид, как вы считаете, сейчас ли желание обойти острые проблемы, такие как убийство Бориса Немцова или присутствие политзаключенных в российских тюрьмах?
Начало вопроса можно?
Ощущалось ли желание обойти вот эти вопросы?
Ну, надо сказать, они малоприятные вопросы. Кому бы их ни задавали, вы мне их зададите, и мне тоже неприятно. И тяжело говорить об этих случаях, потому что это именно та часть нашей жизни, которая, ну, как немножко омрачает наше настроение. Гораздо приятнее встречаться с детьми, с политиками, там, с деятелями искусства, вручать награды и прочее. Это вот такая более приятная часть жизни любого руководителя. А то, что случилось и с Борисом Немцовым, и там то, что касается наших колонии, где содержатся сотни тысяч человек, конечно, это неприятная тема. Здесь приводили одну статистику. Япония, хоть и маленькая страна, но население сопоставимо с нашим населением. Там 125 миллионов, у нас 147. И вот у нас где-то от 600 до 700 тысяч сидельцев в наших колониях. Эта цифра, она может меняться, но, в принципе, это счет очень большой. Почти до миллиона иногда времена доходили. Слава богу, сейчас немножко ситуация получше стала. А в Японии в тюрьмах сидят 56 тысяч человек всего лишь. И среди них тяжких преступлений где-то 5%. Все остальное, это могут быть коррупционные дела, там, еще какие-то дела. Но бытовых таких жестоких преступлений очень мало. Это говорит о том, что общество более здоровое, обществом более так контрольно занимается власть и на местах, и в регионах, и с центра, несмотря на то, что это очень развита и демократическая страна, но тем не менее государство очень четко следит за тем, как живет обычный человек. У нас в этом плане, судя по всему, не все здорово, поэтому возникают и вот такие очень резонансные убийства, как убийство Бориса Ефимовича Немцова, покойного. И в тюрьмах у нас до сих пор огромное количество людей, среди которых очень большой процент невиновных в том числе.
Максим, как вы считаете, какие вопросы вот попытались организаторы встречи обойти своим вниманием?
Мне кажется, что любые такие, знаете, острые системные именно вопросы, то есть вопросы, которые можно решить в рамках такого ручного управления, как Путин демонстрировал после своей прямой линии общения с народом, их можно задавать, да, то есть там перестали выплачивать денежные призы победителям Олимпиад, или там проблема с реконструкцией учебного заведения в таком-то регионе. Их можно решить в рамках режима ручного управления. Путин снимает трубку, звонит, и проблема решается. Или приезжает под телекамеры. А вот именно системные вопросы, системные проблемы, их, конечно же, попытались обойти. Ну и кроме того, да, если бы кто-то задал вот эти озвученные вами вопросы про, например, заказчиков убийства Бориса Немцова или почему следственные органы так и не смогли допросить Руслана Геремеева, который, да, находится в рамках свидетеля, когда их просто не пустили в Чеченскую республику. И как бы они развели руками и сказали, что да, мы позвонили в дверь, но нам никто не открыл. Это были бы острые вопросы, на которые ему, в общем-то, не то что неудобно отвечать, а, наверное, нечего ответить, а что тут ответишь? Ну да, вот такой политический режим сложился в Чечне, когда федеральные силовые структуры не могут ничего с этим сделать. Поэтому комфортный такой разговор с детьми, поэтому вы же не зря назвали эту передачу «Путин и дети», да, как «Ленин и дети». Ну, это все вот. Просто ситуация в стране очень сильно отличается от той атмосферы, которая была в этой студии.
Вопрос Бориса Львовича Альчулеру. Какие вопросы вы бы на месте присутствующих в этом аудитории задали бы как правозащитник глава фонда «Право ребенка»? Вам слово, Борис Львович.
Я бы просто поставил тот вопрос, который сейчас чрезвычайно острый. 22 июня в Государственной Думе выступал старший помощник председателя Следственного комитета Российской Федерации Игорь Комиссаров. И он сказал, его возмутило, он объяснил, что происходит в стране с детьми. В данном случае речь идет о ситуации за Уралом. Вы слышали такую аббревиатуру? АУЕ. Арестантский уклад един. ЮС. Арестантский устав един. Это система, когда криминальные миры, криминальные порядки проникли просто в школы, где в каждом классе уже есть опущенные, которые едят отдельно. И это настолько широко, и это говорит реальная опасность, которая молодежь заброшена в нашей стране. А то, что нужно было досуг этот, нельзя было коммерциализировать досуг изначально, 25 лет назад, когда пришли, это очевидно. Сколько предложений по этому поводу мы делали из общественной палаты. Все это реально. Коммерциализация досуга и то, что всякие учреждения дополнительного образования, и все это ушло на местные бюджеты, его убило. Дети заброшены. Я не говорю о Москве. В Москве еще большие деньги. Дети просто заброшены. В результате, получается, вырастают поколения, двора. И вот этот АУЕ, который уже в школы проник, родители ничего не могут сделать. Все знают. Но настолько жесткие эти порядки, об этом говорил комиссар с болью и возмущался, почему МВД про это ничего не знает. Но это связано, это огромная проблема. Проникновение криминальных порядков в детскую среду. Причем там, где дети, ну просто идет оброк. Идет оброк. Всех обкладывают оброком и попробуй не дать. Тебя изнасилуют в подъезде. Вот то, что на страну надвигается из-за того, что дети и целые поколения, в смысле досуговой, спортивной, всяческой деятельности, реально заброшены. Все отдалось, все только тем, кто обеспечен. А огромная масса бедных, большинство населения. И дети заброшены, и никто ими не занимается. Где дворовые тренеры, о которых столько болтовни шло, столько предложений? Ничего этого нет. Вот о чем бы президенту надо было поговорить с молодежью. И вообще как бы дать соответствующие указания. Но почему-то это вот Следственный комитет говорит, а Владимир Путин не говорит. Меня это расстраивает.
Да, Саид, вы слышали, что у тебя криминализация этой подростковой среды, о чем сказал Борис Львович?
Я не только слышал, но и не раз являлся свидетелем этого не далее, чем позавчера, на метро Новокузнецка. Я сижу спиной к метро, станции, и женщина кричит: «Да остановите же вы кто-нибудь!» Я обернулся и вижу здоровую детина, ну, лет 18, избивает человека, ну, так скажем так, деклассированной внешности, но тот в крови лежит, а этот пытается ногой его окончательно добить. Я инстинктивно бросился, начал их разнимать, из-за моей спины выскочил такой же здоровый второй подросток и ногой ему, вот как такой удар, надо называть в карате, маваши гири. Вот этим ударом он опять свалил этого парня. Я еле-еле от него, у меня все руки в крови были, от его крови, которого я спасал. Потом подскочили другие люди, и мы еле-еле их разняли. И эта ситуация, она очень часто повторяется. И на улицах Москвы, не говоря о том, что в провинции часто бывает и прав человек, который считает, что у нас действительно на уровне не только школы или институтов, но даже в детских садах уже лексикон наших детей, он превращается в такой уголовный сленг. И это у нас просто стало уже бытовым разговорным языком. Люди бравируют этим. Если вы помните, везде в СМИ была такая фраза: наш адвокат, адвокат, наш тренер, очень фартовый. Всем это слово нравилось, все визжали от радости. Какой фартовый дик-адвокат? Это мы знаем, что это тюремный жаргон. Нельзя было так говорить. Удачливый, может быть, я не знаю, там, еще какой-то талантливый, что-то другое можно было.
И везучий.
Вот, да, да, да. И везучий, да, в том числе. Потом, то, что касается того доклада, о котором Альшулер говорил о Матвиенко. В том докладе еще была такая другая леденящая цифра и факты. 40% детей, которые умирают до года в России, умирают от пьяных мамаш, которые их придавливают своим телом во время алкогольного такого опьянения.
То есть кормление, да.
Да. Это просто, это ужасно, это шокирующе, действительно, леденящие эти картинки. Поэтому у нас не только АОЭ существует в школах, еще там расшифровка этой аббревиатуры, в том числе арестантское уголовное единство, в том числе так расшифровывают. И люди действительно стали бравировать вот этим принадлежностью к этому АОЭ, и дети, копируя взрослых, начинают эти порядки переносить на школы, на эти интернаты, детские дома и прочее. Это огромная, к сожалению, для нас проблема, которая в том числе льется со страниц наших газет, с экрана нашего телевидения. И мы все эти сериалы, мы только насилие демонстрируем каждый день, потому что фильмы про искусство, про добро, про гуманизм, они не рейтинговые, видите, они не дают рекламу. И таким образом людям внушается мысль, что вот это и есть вот эта уголовная среда, это и есть наша жизнь повседневная. Поэтому вы живите так, как вам показывает этот телеэкран. Огромная проблема. На самом деле, действительно, надо всем навалиться, всей властью навалиться, в том числе решать эти вопросы, чтобы и наши дети стали такими же, какими, допустим, мы их знали 20, 30, 40, 50 лет назад. Дети были абсолютно вменяемые дети, а сегодня мы видим самые жестокие преступления в школах совершают девушки. Как это ни парадоксально, они просто не знают никакой жалости, если где-то подруга где-то что-то сказала, они готовы ее убить. И таких скандалов у нас было огромное количество. Поэтому, конечно, проблема огромная, которой срочно надо заниматься.
Максим, хотел вас спросить, вам не напомнил этот центр для одаренных детей «Сириус» своего родственника Большой Потемкинской деревни?
Если экстраполировать это на всю страну, на масштаб всей страны, то понятно, что даже маленькой толики реальности этот «Сириус» не отражает. Понятно, что значит, в стандартной какой-нибудь сельской провинциальной школе дела обстоят совершенно по-другому. С другой стороны, нет оснований думать, что это некая потемкинская деревня. Почему бы не существовать в реальности такому центру с талантливыми перспективными детьми, которые, возможно, станут будущей элитой страны. Я согласен, что есть вот эта колоссальная проблема того, что через средства массовой информации в том числе дается вот такой вот детям образ, блатной образ мира, который им предлагается воспринимать как образ настоящей жизни, по кодексу которого им предлагается жить. Но вот просто проблема в том, что он подтверждается часто и властью, чиновниками, да, потому что мы постоянно слышим, причем самого высокого уровня, мы постоянно слышим какие-то такие блатные выражения со стороны чиновников. Да? Например, премьер-министр предлагал опоздавшему министру на совещание вставлять в разные места себе будильник под телекамеры. Мы часто видим такие...
Нет, у нас президент сказал, что это какая-то борзота. Я такого даже слова давно не слышал.
Президент, кстати, тоже у это нас... часто говорит. Там дали двушечку и так далее. Вот все
двушечку,
эти вот...
он сказал про
да, эту группу. Такие жаргонные выражения. Поэтому тут нельзя вот отделить так, то, что средства массовой информации какие-то желтые или сериалы с одной стороны, а там власть с другой стороны. Нет. К сожалению, власть часто дает соответствующие сигналы, которые подхватывают дальше и СМИ в своей редакционной политике.
Борис Львович, я хотел вас спросить, а на каком месте сейчас Россия вообще по уровню детской смертности и выживаемости детей до года, по которому она раньше здорово отставала от передовых стран мира? Вам слово.
Это я просто сейчас вам не могу сказать именно эту информацию. Я знаю, что в этом смысле есть определенные успехи, она некоторые уменьшилась. Здесь нет никакой такой... Абсолютно. Все-таки в этом плане перинатальные центры и прочее работают. Есть, конечно, та проблема, о которой говорила эта девушка, больная раком, президенту на прямой линии 15 апреля, что на огромной стране просто вообще исчезает медицина. И, например, когда женщины должны рожать, машина скорой помощи, которые едут по ухабистой дороге 50 километров, там, конечно, и смертность, и все, что может быть. То есть действительно не надо путать какие-то центры и то, как живет страна в целом. Это совсем разные вещи. А страна в целом живет в режиме оптимизации. И действительно, что делают с медициной? Это... Ну, правда, я повторяю, медицина – это не моя сфера. Поговорить с доктором Рошалем, он вам расскажет такое, чего я не знаю, а он-то расскажет. Но вот так возвращаясь к тому, что говорил товарищ, что... Ну, действительно, не так даже важно, какие слова кто там употребляет. Я считаю, не надо здесь особенно придираться. А важно, чтобы была какая-то информационное поле было, человеческое, нормальное, которого дети лишены полностью. И еще более важно, чтобы все-таки с детьми занимались. У нас благодаря вот этой подушевой оплате в школах, там произошло просто вымывание педагогов дополнительного образования. Нет, их нет там. Там всех поувольняли, чтобы знаменатель был поменьше, чтобы больше зарплата была для тех, кто остается, для учителей и администрации. То есть, повторяю, дети заброшены. Здесь у нас целая программа по развитию детского досуга, внеклассного, внешкольного. Вот свободное время – это то, где человек вырастает. А информационное пространство тут, конечно... Это полная катастрофа. То есть спасением является интернет при всех его недостатках, что, по крайней мере, он уводит детей от этого чудовищного телевидения. но альтернативы-то он тоже не дает. Вот той доброй альтернативы, которая должна присутствовать в воздухе постоянно, как основа, вот эти добрые фильмы, добрые какие-то вещи, то, что дает мировая классика. Ну, просто этого нет. Надо понять, если мы, вот, мне вот 78, выросли, как бы это было фоном, так или иначе, это было фоном, то дети, современные поколения Новой России, просто вообще лишены поэзии, чего угодно. Они не знают, что такое вообще свое стихотворение прочитать, свое удовольствие, какое-нибудь Пушкина. Они про это не знают. А есть хорошая шутка. Вы умеете играть на скрипке? Не знаю, не пробовал. Так вот, они не пробовали, им никто никогда не сказал, что вот надо это попробовать, что это прекрасно. И вот это информационное пространство, занятое делягами всякими, и ниже пояса, что называется, оно, конечно, то, с чем наши дети вырастают. Это ужас.
Да, спасибо. Саид, я хотел спросить, если вот считать, что это так начинается издалека президентская кампания, как вы считаете, вот она так и будет происходить под лозунгом того, что все самые неблагополучные сферы нашей жизни будут изображаться как наиболее процветающие и благополучные?
Мне бы хотелось думать, что нет, и в преддверии, и в приближении президентских выборов будут произведены такие решительные действия, которые были бы на пользу и нашим детям, и нашим взрослым, и нашим пенсионерам. Это же позор, когда мы с эти 50 стран, получающих какой-то рейтинг, получающих пенсию, оказались чуть ли не в предпоследнем месте. И я вам скажу как-то без ложной скромности, я ушел работать после школы, которую я закончил в 15 лет. Через месяц я вышел на работу. И вот сегодня я накопил 44 года непрерывного стажа. И знаете, сколько я получу? $200. Вот чтобы такого не было, естественно, в стране есть чем заниматься. Огромное непаханное поле дел, которое предстоит сделать и новому президенту, если выберут Владимира Владимировича. Я не оппонент официальной власти. Мне, конечно, хотелось указать на какие-то болячки, так как и моим коллегам, сидящим здесь, не все, слава богу, у нас в стране, но многие, те, которые пережили и войну, и пережили 90-е годы, и пережили две чеченские войны, они, конечно же, очень берегут тот хрупкий мир, который у нас есть, и не хотят никаких потрясений, и не дай бог, чтобы были эти потрясения. Но хотелось бы обратиться к власти, чтобы они повернулись бы к простому человеку, к обычному человеку, к среднестатическому человеку и среднестатическим детям, а не только элитарным.
Спасибо. Максим, как вы считаете, можно ли считать фальстартом таким президентской кампании следующего года?
Я думаю, что вот начиная с марта месяца, в принципе, любые такие публичные действия президента, они носят отчасти предвыборный характер. И, в принципе, даже эту площадку он использовал для того, чтобы сделать какие-то заявления, кстати говоря. Вот он, например, сказал, что он не стал менять Конституцию, хотя его просили там, значит, очень многие там чиновники вокруг него, что, кстати, не соответствует действительности, потому что Конституцию он именно что поменял. Вместо 4 лет президентства у нас теперь 6 лет президентства. Ну, да, но сложно представить, что, это он сделал сам вот так вот, да. И он, да, использовал это для каких-то политических заявлений, поэтому, в принципе, разумеется, люди готовятся к президентским выборам. Я просто еще хотел сказать по поводу того, что хорошо бы власть повернулась к народу и начала бы делать что-то для народа. Кстати говоря, действительно, президентская кампания дает для этого какой-то шанс, потому что только бутафорскими лозунгами и проектами здесь не обойтись. Придется действительно что-то делать для народа. Но сама по себе так устроен политический процесс, власть не поворачивается к народу. На власть надо давить, должна быть сильная оппозиция, должна быть легальная оппозиция, которая предлагает какую-то альтернативу, составляет какую-то конкуренцию власти. Да? Тогда власть начинает соревноваться в этих своих программах и действительно действительно предлагать какие-то вещи, которые будут для народа. Ну вот сами по себе призывы к власти сделать что-то, ну почему есть, для чего ей это делать? Ей комфортно и так, главное, чтобы эта власть сохраняла свою монолитность, и главное, чтобы не было никаких угроз этой власти, и чтобы ей не мешало, собственно, самосохраняться и самовоспроизводиться. Поэтому в этом смысле нужно усиливать оппозицию, нужно усиливать альтернативу. Нужно участвовать в выборах для этого, в том числе.
Борис Львович, вопрос. Как вы оцениваете деятельность нынешнего детского омбудсмена? Насколько он лучше там, Павла Астаха, условно говоря? И какие бы вы недостатки ответили в ее работе? Вам слово, Борис Львович.
Сейчас я отвечу на ваш вопрос. Я просто хочу все-таки, это важная вещь, сказал сейчас товарищ. Конечно, нужна оппозиция. Что касается вопроса о президентской кампании, по-моему, это как раз... Ну, не совсем по делу, но нет у нас никакой президентской кампании, быть не может. Вы знаете опросы рейтинга Путина? Здесь даже вопроса нет. Это вопрос в другом. Это беда России. Я согласен, что у нас нет никакой оппозиции той партии, по тем партиям чиновников, четырем, которые сидят в Госдуме. Причем, я подчеркиваю, никакой оппозиции нет. Потому что та оппозиция, которую мы сейчас все время звучим, даже включая яблоко, это не оппозиция, это не называется. Это под микроскопом не разглядеть. Первый, кто по-настоящему стал говорить на языке, понятным людям, это Навальный. Но это только возникло. Что из этого получится, я не знаю. Но в принципе, вот я только что опубликовал, вчера было 90-летие замечательной Людмилы Михайловны Алексеевой, и как бы поздравляю, я опубликовал и в «Эхо Москвы», и в «Новое известие» правозащита и политика. Мы, правозащитники, не занимаемся политикой, во власть не лезем. Наше дело помочь конкретному человеку, спасти детей и так далее. Но для того, чтобы это случилось, мы стараемся воздействовать на политиков. Сколько раз я обращался, лично я, через коллег к разным нашим демократам, так называемым оппозиционерам, чтобы они занялись детской темой. Наплевали. Никто не повернулся. Из своих кухонь, из своих этих политических конструкций никто не вылезает. Вот вы понимаете, я не нахожу поддержку в той самой оппозиции, которая себя объявляет оппозицией. Я, детским, больше поддержки у власти иногда нахожу, у того же Путина. В этом же трагедия, что у нас нет политической оппозиции, которая думала бы интересами населения. И это вот я хотел обязательно сказать сейчас. Это острейший вопрос. Отвечаю на вопрос по поводу Анны Кузнецовой. Мне очень понравились ряд ее заявлений по острейшим вопросам, вот после того, как она заняла свой пост после Астахова. Про Астахова даже и говорить не хочу. Там, как говорится, пытался я с ним сотрудничал первый год, а потом он ушел на войну с Западом, на все эти провокации свои. И, в общем, там не о чем даже разговаривать. Слава Богу, его нет больше на этом посту. Значит, когда комментируя то ли бэби-боксы, то ли аборты, она человек православный и прочее, она сказала, Анна Юрьевна, святые слова, она сказала, запретами проблемы не решить. И привела пример Германии про те же аборты, бэби-боксы, как там очень низкий уровень всех этих брошенных детей, отказов и прочее, просто потому что огромная социальная помощь и прочее. Как это решается? Нет, это разумно. Но она, к сожалению, очень мало что может на сегодня. У нее окружение, которое у нее, оно все осталось от Астахова, это все абсолютно хургиняновские шавки, которые потопили закон об общественном контроле интерната вместе с ним, и которые, не знаю, по чьей указке они там действуют, но это абсолютно невменяемая публика, за редчайшими исключениями. Если ей удастся собрать команду Ани Юрьевне Кузнецовой, такая, чтобы по делу что-то было, она очень многое может сделать, пока ей не удалось.
Спасибо, Борис Иванович. Саид, как вы считаете, вот... Сегодня впервые как дебютировал, так сказать, Владимир Путин с новой аудиторией детской, и это на канале НТВ произошло. А может ли это считаться уже началом не только предвыборной президентской кампании, но и в целом вообще пропагандистской кампании партии власти?
Ну, можно сказать, вот с вами можно согласиться, а в вашем вопросе есть утверждение. И я согласен, это, конечно, может быть как старт, в том числе завоевание симпатии младшего поколения, которые имели неосторожность выйти на улицы, в том числе, и поэтому, конечно же, главе государства очень важно перехватить инициативу и завоевать симпатии подростков, школьников, там, студентов и прочее. Но, опять же, я от критики перейду к предложениям. Мне бы хотелось, чтобы эти встречи и подобные мероприятия, они носили бы более массовый характер. И наш глава государства, который действительно умеет находить общий язык, есть у него такое свойство. Я думаю, что и с обычными людьми, деревенскими, сельскими, там, городскими, вполне можно было бы и в школах, и в училищах, там, в институтах эти встречи организовать и показать, и в том числе послать сигналы обществу, послать сигналы региональной власти и в том числе федеральной власти, что наша страна не состоит из элитарных спортивных клубов, из элитарных футбольных секций, элитарных там еще какие-то секции хоккея, элитарных эти колледжи, элитарных вузов. Ну, хватит заниматься элитой, которая составляет 1% нашего населения. И не только элита двигает прогресс и в том числе поддерживает экономику страны, культуру страны и прочее. Надо вовлечь массы, как это делают европейские страны. Надо опять вернуть бесплатные дворцы спорта, бесплатные футбольные поля, бесплатные секции муниципальные, городские, федеральные. И эту молодежь, которая сегодня, или она безобразничает, дерется, или же она сидит в своих гаджетах, заставить их вернуться опять. Не заставить, но, в принципе, увлечь их какой-то идеей. Мне кажется, это могло быть национальной идеей к новым выборам. Я не знаю, каким-то условным таким лозунгом. Все для народа, пусть он избитый, но, в принципе, он отражает сегодняшнюю ситуацию. И тогда эти сигналы, они были бы в том числе огромное влияние оказали бы и на рейтинг идущего на президентские выборы следующего кандидата.
Спасибо. Максим, как вы считаете, вот иллюстрирует ли сегодняшняя встреча разрыв между истинным положением дел, например, вот в сфере права ребенка, и тем, как пытается это изобразить действующая власть?
Мне кажется, что в сфере прав ребенка, я, правда, в этой теме ни в коем случае не специалист, дела обстоят ровно так же, как во всех остальных сферах прав насчет других частей общества, да, человека. Ну, разве что, может быть, в пенитенциарной системе у нас дела обстоят еще более печально и плачевно, да. Поэтому в этом смысле, конечно, это непаханное поле, конечно, есть чем заниматься. И вот, кстати, пример того, что новые уполномоченные по правам ребенка действуют эффективнее и тактичнее, что ли, чем предыдущий Астахов, это как раз пример того, что сменяемость на своем посту, она гарантирует какие-то изменения, она гарантирует какие-то подвижки и какие-то новые перспективы открывает. Поэтому в этом смысле смена одного чиновника на другого чиновника – это правильно, хорошо и полезно. Я, с вашего позволения, очень коротко бы ответил по поводу оппозиции. Понимаете, когда систематически в течение десятилетий оппозиция планомерно уничтожалась, ее, конечно, можно обвинять в том, что она существует в таком виде, в каком существует, но это не совсем корректно, да? Фальсификации выборов, специальная маргинализация оппозиции через все доступные средства массовой информации, отсутствие каких-то информационных каналов для того, чтобы оппозиция представляла свою повестку дня и свои взгляды, запрет на финансирование оппозиции и так далее, можно долго перечислять. Это специальная была государственная политика по дискредитации оппозиции и по ее уничтожению. Поэтому, какая есть, такая есть. Давайте все вместе как-то выходить из этой ситуации, формулировать какие-то позиции, предлагать их обществу, укреплять эту оппозицию.
Борис Иванович, как вы считаете, вот насколько далека та картинка, которую сегодняшняя аудитория увидела на канале НТВ, от реального положения дел? Вам слово.
Что касательно вот этой вот элитарной какой-то школы, я согласен, что я верю, что это полностью соответствует. Как школа, наверное, действительно очень хорошая. Никто не может спорить с этим, нет оснований сомневаться. То, что таких школ мало, и что основная масса детей России ведут совсем иначе живут, Это тоже правда, достаточно очевидно, да, далека, конечно. Об этом мы уже говорим целый час.
Да, но так получается, что по этому пути пошла агитация за действующую власть.
Дело в том, что меня расстраивает не то, что встретился Владимир Владимирович с хорошими детьми и прочее, что-то там говорил. Меня расстраивает, что какие-то вещи очень серьезные, которые затрагивают и права детей, и все, что все-таки к ним нет должного внимания на высшем уровне. Потому что мы видим, действительно, даже когда, я повторяю, Следственный комитет об этом говорит постоянно, ничего не меняется, ничего не происходит. Ну вот тут нужна большая концентрация того же президента. Хотя, конечно, понимаете, ну нельзя рассчитывать на доброго царя. Это неправильно. Так не может он везде успеть, даже если он добрый. Не может. Поэтому я и говорю, нужно, чтобы была оппозиция, которая эти проблемы на первое место ставит. И такой оппозиции у нас нет не потому, что им не давали, нет информационных средств, денег и все, а потому что нет людей в этой оппозиции, заинтересованных, понимающих эти проблемы. Нету этих людей. И это огромная беда. Это огромная беда.
Свет, вы согласны с Борисом Ильичем?
Ну, отчасти, да, такой оппозиции, которая бы, на которую бы народ возлагал определенную надежду, у нас нету. У нас, конечно, Григорий Явлинский, который много лет, десятилетий на него смотрели, и его речи нравились, и его искренность нравилась, и нравились его планы переустройства страны. Но, к сожалению, 20 лет его нахождения... И люди устают, просто автоматически, просто на подсознательном уровне устают от их и тех же лиц. Поэтому, к сожалению, сейчас мы не можем сказать, что «Яблоко» такая же популярная партия, как, допустим, 90-е годы. Что касается коммунистов, ЛДПР и прочее, не буду повторяться, еще печальнее ситуация. И как таковой оппозиции нет. То, что касается Навального, да, многие возлагают на него надежды. Я, как человек, представляющий один из народностей России, считающий себя гражданином России, но не совсем русский, я против некоторых утверждений Навального, и поэтому я за него не голосую. И таких, как я, не меньше 20-30 миллионов человек, потому что Навальный позволяет себе российские лозунги. Их нельзя допускать. Поэтому нету других оппозиционных партий, которые бы представляли такую силу, которая может заставить нашу власть выйти в более такое гуманистическое русло управления страной. У нас рай для чиновников, а надо сделать, чтобы был рай для народа.
Спасибо, Саид. Максим, как вы считаете, так и дальше пойдет вот эта кампания? Никак? Дебаты кандидатов в президенты друг между другом, а как монолог одного фаворита?
Безусловно, потому что Владимир Путин, по-моему, участвовал в дебатах, только избираясь на свой первый президентский срок, и с тех пор он больше ни в каких дебатах не участвовал. Хотя в таком, знаете, конкурентном политическом процессе это был бы нонсенс, и его рейтинг бы от этого очень сильно понизился. Но у нас все-таки политический процесс немножко другой. Я хотел бы еще пару слов сказать про партию «Яблоко». Партия «Яблоко» вот в этой кислотной среде, в которой не выживают такие, знаете, живые политические инициативы уже давно, сумела сохраниться и сумела сохранить свои базовые принципы, не отступив от них ни на шаг. Поэтому в этом смысле заслуги партии «Яблоко» достаточно сильны. Что касается того, что от Григория Явлинского устали, ну, не очень понимаю, потому что начиная с 2004 года партии «Яблоко» нет в парламенте, а Григорий Явлинский в 2012 году не был зарегистрирован как кандидат президента, да, а в предыдущих выборах он тоже не участвовал.
Мы еще будем не раз говорить.
Что касается детских проблем, да. Ну, вы приходите к нам в «Яблоко». Я уверен, что Эмилия Эдгардовна Слобунова с вами с удовольствием встретится.
Спасибо
и возьмет
большое,
эту тему
Максим.
На вооружение, как заслуженный
спасибо.
Учитель России.
На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». Большое спасибо всем ее гостям. На волнах Радио Свободы звучала «Грани времени». Микрофон работал Владимир Крамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Елена Колупаева и Марк Штильман. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Возьмите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.